Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Билет, за который платишь в 60 раз больше его стоимости. Высшая акробатика – хождение по натянутому канату. Строительство дворца из выброшенных вещей и сломанных черепиц. Что общего между всеми этими образами? Их современный греческий проповедник архимандрит Андрей Кананос использует, чтобы описать, что такое православие. И должно быть, не случайно требуются образы. Вера в Бога – это не просто доктрина, это сама жизнь. А как опишешь саму жизнь? Кажется, Гилберт Честертон замечал, что в искренне убежденном человеке, искренне верующем, есть какая-то беспомощность, если его просят эту веру объяснить. Ведь убежден не тот, для кого что-то подтверждает его веру. Убежден тот, для кого веру подтверждает все. А все на свете перечислить трудно. Вот Честертон и пишет, что, защищая христианство, может начать с любого предмета, например, с репы или с такси. Но вот опытный пастырь, архимандрит Андрей Кананос, выбирает другой путь, путь образов, путь обращения не только к разуму, но и к сердцу. А по сути, как и подобает пастырю, к человеку во всей его целостности, к образу Божьему. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса.
«Пусти Бога в свою жизнь, и увидишь, как будут происходить чудеса. Как говорил Христос, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 51. Вы увидите удивительные вещи, которые не объясняются логикой. Вы увидите тайны, таинственные состояния. Эти вещи мне очень сильно нравятся, но знаете почему? Потому что мы переживаем их. Что нам нравится в витрине, например? То, чего мы не имеем, не так ли? И ты говоришь: «Ах, если бы у меня это было». Но я видел эти состояния в святых людях, видел это в наших современниках, видел это в молодых людях, в девушках, девочках, мальчиках, отцах, матерях, учениках. Многие люди переживают это — покаяние, борьбу. Православие, которое приносит чудеса. Они проживают православие. Оно пробуждает в этих людях душевные силы, которые они усыпили. Знаешь ли, какую силу ты имеешь от Бога? Ты мог бы помолиться и изменить весь твой дом, чтобы какой-то больной выздоровел, чтобы не разводились супруги, о которых позавчера ты говорил, что они хотят развестись. Это произойдет благодаря твоей молитве. Но ты не научился уповать на Бога, не умеешь ухватиться за Христа, просить Бога, умолять того, кому подчиняется весь мир, послушать тебя». Если хочешь, то можешь умолить его послушать тебя, если ты живешь православием во всей его силе и динамичности. Но мы находимся в православии поверхностно, очень неглубоко, поэтому не можем изменить людей, не только чужих, чтобы они захотели стать православными, иметь единые с нами взгляды, но и самих себя. Ведь мы сами не являемся такими, какими должны быть. Мы православные. И мы рады этому. Стыдимся мы лишь того, что не заслуживаем быть православными. Я имею в виду, что мы православные и боремся, и молимся, чтобы Бог вмешался, чтобы не испортить все и чтобы окончательно не загубить свою душу. Потому что это будет очень печально. Я не знаю, кого Бог спасет, но я знаю, что Он может и не спасти меня. Имею в виду, что я не уверен в этом. Я не могу думать, у меня есть билет, я бросил якорь. Что означает билет? Он есть у тебя в руках, но когда придет кондуктор, и ты скажешь, у меня есть билет, он ответит тебе: молодец, Радуйся этому. Но сейчас ты заплатишь штраф, превышающий стоимость билета в 60 раз. Но почему, если у меня есть билет? Да, но ты не прокомпостировал его. Билет нам не для того, чтобы иметь его, а чтобы использовать его. Билет православия не для того, чтобы хвалиться им и говорить: «А, мы православные, да здравствует православие, мы обладаем истиной». Что это означает? Это означает, что твоя истина ускользает, и чтобы удержать ее, твоя душа должна стать как горсть, то есть она должна вместить в себя смирение, сокрушение, крест, любовь, боль, слезы. Так поддерживается православие, а не кулаками и ликованием. Мы, а не другие. Мы должны радоваться и прославлять Бога. В конце концов, вся слава принадлежит Богу, потому что Он дал нам дар. А что мы сделали? Если я скажу «я молодец», «я православный», то моя православность ускользнет. Тогда покончено с православностью, потому что я эгоист. Когда ты эгоистичен, ты не православный, потому что православие означает смирение. Поэтому говорят, что православие является высшей акробатикой. Ходишь по натянутому канату, и если только начинаешь важничать и скажешь «я лучше вас», православные будут спасены, а другие пойдут в ад, мы хорошие, они плохие, то ты упадешь. И Господь говорит: «Неужели для этого я дарю вам православие, чтобы вы осуждали других? Оставьте других людей». Православие создает святость из самых низкопробных материалов. Бог берет лохмотья в этом мире, руины, полусломанную вещь и выброшенную черепицу, делает ее частью своего дворца, строит с помощью этих материалов и придает им блеск. И ты говоришь: «Что же это такое? Я ведь никто». «Приди и ты», — говорит Бог, — «и встань там». И хоп, внезапно начинаешь блестеть. Он поставил тебя в свою церковь, в свое тело, в свою благодать, и ты становишься очень красивым. Эта церковь создает святость из самых худших материалов. «Я принимаю незначительных людей, — говорит Христос, — и делаю их святыми». Кто придавал значение святому Николаю Планусу, когда он был жив? Кто? Он был бедным и измученным священником, его жена умерла, у него была старая обувь. Это был старик с больными ногами, на которого ты никогда не обратил бы внимания. Но Господь взял его, этого незначительного человека, и сделал его святым. Сейчас мы идем в храм и в его честь совершаем литийные шествия, строим великолепные храмы, славословим, славим его, совершаем богослужение в его честь, происходят чудеса по его молитвам. Понимаешь ли ты это? В церкви не принимается тяжелая наследственность. Ты можешь иметь наследственные проблемы, можешь иметь тяжелое прошлое. Но когда входишь в церковь, тогда все это меняется, и ты становишься новым человеком. Это нечто великое, но тебе трудно ходить в церковь. Что я могу сказать тебе? Тебе тяжело ходить в церковь, тяжело отдать свое сердце Христу, чтобы его обработать как землю. Тогда как ты изменишься? Или, если возможно, изменись лежа, как будто ты входишь в какую-то машину, тебя там обследуют, и ты меняешься. Бог не хочет обследовать тебя, а хочет, чтобы ты был соработником с Ним, чтобы ты пробудился, чтобы машина завелась. Поговори с Ним. Он хочет, чтобы ты Ему сказал свое мнение, свои возражения, сказал Ему о своем бунте. Пришел какой-то человек, который спорит с Богом, и сказал: «Господи, это нехорошо». Это лучше, чем совсем не разговаривать с Богом. Я скорее выберу того, кто спорит, чем того, кто молчит, ничего не говорит Богу и не хочет иметь с Ним дело. Но я ропщу. Ропщи. Почему? Потому что у тебя есть хоть такие отношения с Богом, а у другого нет никаких отношений. Что ты выбираешь? Дом, в котором ты разговариваешь со своим мужем или со своей женой, и вы при этом ругаетесь? Или дом, где все молчат, ничего ни о чем не говорят и вообще не общаются друг с другом? Я выбираю первое, даже если люди поругались немного. По крайней мере, они общаются друг с другом, и у них есть хоть какие-то отношения. Вот так. Имей дело с Богом. Ищи Бога, и когда найдешь Его, когда поймешь, что Он первый нашел тебя и полюбил тебя, Он уже в твоем сердце, Он ищет тебя и хочет, чтобы ты открылся Ему, чтобы Он вошел в твою душу. Я молюсь, чтобы ты жил в православии, с верой, с любовью Христа, чтобы наслаждался тем, какой ты есть, чтобы ты был строгим самим собой, что не посещал секты и не примыкал к ереси, потому что тот, кто преисполнен тем, что делает, не захочет пойти в другое место, потому что он чувствует себя наполненным. Об этом я молюсь, о тебе. Молюсь, чтобы твоя душа наполнилась так сильно, чтобы ты сказал: «Ах, неужели это возможно? У меня такие живые отношения с Христом. Ты говоришь мне, чтобы я сходил посмотреть на другие вещи, чтобы предать кого? Того, кого я вижу, люблю, прикасаюсь, чувствую, принимаю на святом причастии. Как мне уйти?» В противном случае, если мы верим только интеллектуально и рационально, то все возможно. Я молюсь, чтобы ты избежал интеллектуального пространства и приблизился к пространству сердца, чтобы ты почувствовал Христа. Тогда твой ум почувствует то, о чем говорит старец Паисий, что сердце христианина, который любит Христа, и вся его сущность освещается посредством кровообращения, которое разносит святость по всему телу. И если твое сердце станет православным, то оно передаст православие через кровеносные сосуды по всему телу, и ты весь станешь православным. Как это происходит? Не спрашивай меня, но Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананоса, озвучено по материалам портала «Православие.ру». Есть такой афоризм: «Никто никогда не стал бы монахом, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни». Но это не только о монашестве, это о вере вообще. И этот свет, это сияние, по мысли отца Андрея Кананоса, можно увидеть не только в святых, но и в любом искренне верующем. Об этом же размышляет в своей книге «У стен церкви» духовный писатель Сергей Фудель. Он замечает, что призыв апостола Павла к простоте в вере обращен к каждому человеку на любом этапе духовной жизни. Как говорит ветхозаветная книга «Премудрости Соломона», одного из мудрейших людей в истории, «Господа должен искать в простоте сердца». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви».
Та простота в вере, которой зовет апостол, конечно, не есть упрощение. Это только введение всех своих мыслей и чувств в евангельское ученичество Христу. Только это и может провести людей в лабиринте и в тумане современности. О людях Христовой простоты так сказано: это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, и в устах их нет лукавства. Подвиг жизни в христианстве не может не быть каким-то посильным страданием. Но страдание в христианстве – это только неизбежность родов, процесса мучительного, но радостного по результатам. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. И наше христианство проверяется этим сочетанием. Рождается ли в нас уже теперь, сейчас, этот младенец радости? Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 5. Когда мы ожесточаемся, и то и дело брюзжим по всякому поводу, это очень опасный признак. Надо иметь, если не радость, то хотя бы благодушие. А если не благодушие, то хотя бы юмор к своим напастям и искушениям. В глазах Христовых наше интеллигентное изнеможение от жизни есть уже какой-то отказ от креста. Первую историческую церковь он хвалит в таких словах: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Откровение, глава 2, стих 3. По апостолу мы, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание к Римлянам, глава 8, стих 17. «Если только». Страдание утверждается в христианстве условием входа в вечную жизнь. Экзюпери очень точно сказал, что оно есть средство для великого восхождения к Богу. Хотящему быть христианином неизбежно открыть в своем сердце некую теплую боль, животворную язву, свое соучастие в жизни и страдании Христа и людей. Вот почему мы ежедневно призываемся молиться словами «Любовью Твоею уязви души наши» молитвы шестого часа. И христиане живут со своей скрытой раной. Отец Александр Ельчининов говорил: «Смысл страданий — участие в страданиях Христа и в созидании тела Христова в мире. Вот почему отцы домостроительство нашего спасения называли домостроительством страдания. В мире сейчас наблюдается одно страшное явление. Этот мир все больше погружается в какую-то пучину фактического страдания и в то же самое время все более ненавидит саму идею страдания. Христианство предпочитает обратное этому соотношение. Страдание в христианстве двояко. Первое — это со-страдание, то есть любовь, почти со-существование. Человек сострадает своему распятому Богу и через него сострадает человеку и страдающей земле. Это страдание, безусловно, неизбежное, которого не может не быть в христианине в меру любви каждого. Второе — это условное страдание подвига. Условно оно потому, что зачастую это и не страдание вовсе, когда Господь несет наш подвиг за нас, видя стремление наше к Нему. Кроме того, святые отцы учили, что некоторые люди спасаются совсем без обычного подвига, то есть вне второго вида страдания, только через одно свое смирение и любовь. Поэтому здесь надо помнить слова блаженного Августина: «Где любовь, там нет страдания, а если оно есть, его любишь».
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «У стен церкви». Любовь и страдания — тема сложная. Здесь же с особой остротой возникает тема страданий незаслуженных и несправедливых, и вообще тема справедливости. На эту тему в своей книге «Апокалипсис мелкого греха» размышляет еще один проповедник и мыслитель XX века, архиепископ Иоанн Шаховской. Но и тема справедливости приводит опытного пастыря к разговору о любви. Потому что без любви справедливость не может быть полноценной, особенно в христианстве, где, по слову апостола Иоанна, Бог есть любовь. «Высшая справедливость выше справедливости, и имя ей — любовь», пишет архиепископ Иоанн Шаховской. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Апокалипсис мелкого греха», главу «Похвала справедливости».
Мы, люди, очень быстро подмечаем всякую несправедливость в отношении себя. На всех окружающих и даже на самого Господа Бога некоторые обижаются, если что не так у них в жизни получается, как они бы хотели. Но несправедливость, которую мы сами, люди, совершаем в мире, нам менее ясна. Мы даже ее вообще затрудняемся признавать. Справедливость. Какое прекрасное слово. Есть что-то божественное в нем. Оно вдохновляет, укоряет и мучает. Свято нас мучает, когда мы боремся за справедливость в отношении других людей, и в тоску ввергает нас, когда мы добиваемся полной справедливости и часто в сущих пустяках в отношении себя со стороны других. Сама справедливость нас все время толкает и понуждает быть выше справедливости и никогда не быть ниже ее. И мы чувствуем в душе своей мир и радость, когда совершаем справедливость и особенно когда становимся в своих чувствах выше справедливости. Стать над справедливостью – это значит войти уже в царство Христовой любви. Есть в нас, людях, чувства, которые можно назвать щедрыми, богатыми. Например, любовь, великодушие, бескорыстие, самоотверженность. Но есть в нас и чувства более скромные, но в повседневной жизни, может быть, еще более для нас нужные, без которых жизнь в мире становится совсем невозможной. К этим скромным и тихим чувствам и относится справедливость. Она регулирует основы человеческой жизни и личной, и общественно-социальной, и государственной. К понятию этой справедливости следует отнести и простую честность, правдивость, уважение к другому человеку, к его жизни, к его слову, к его свободе. Свобода есть самая главная часть жизни другого человека. Свободу нужно охранять справедливостью. Справедливость формулируется заповедями, данными Богом человечеству на Синае. Все они говорят о справедливом законе Божьем, данном человеку. И десятая, последняя заповедь говорит о том, что несправедливость к другому человеку нельзя допускать даже в своих сокровенных желаниях. Нельзя желать ничего, что может нарушить жизнь и права другого. Я назвал любовь щедрым, богатым чувством. Конечно, это относится не ко всякой любви, а лишь к самоотверженной и справедливой. Например, если родители, усыновившие ребенка, относятся к нему хуже, чем к своему родному, они в этом проявляют несправедливость. Так справедливость контролирует даже любовь. Что говорит Библия о справедливости? Книга Иова говорит о Иове с похвалой. «Был человек этот непорочен, справедлив». Псалом 118 говорит о Боге: «Праведен ты, и справедливы суды твои». Из этого следует, что если мы не ощущаем божественной справедливости в отношении себя, то совесть наша, значит, отстает от времени и от истины Божьей. Недавно один молодой человек рассказал мне о случившейся с ним неприятности. В связи с ограблением бензоколонки он, случайно находившийся вблизи этого места, был задержан. Пока выяснялись обстоятельства этого дела, он провел некоторое время в заключении. Меня удивило и порадовала реакция этого человека на такое событие, которое было несправедливостью в отношении его. Он сказал: «Попав в эту историю, я стал размышлять о случившемся и пришел к заключению, что в этом происшествии была своя нравственная закономерность, и я увидел в нем высшую справедливость. Дело в том, что я совершил однажды неморальный поступок, и он мне сошел с рук. И я должен был претерпеть какое-то страдание сейчас. Это справедливо. Я удивился такому нравственно чистому, религиозному проникновению в суть жизни этого молодого человека. Такова истинная вера в Бога», — подумал я. Совесть, как чувство глобальной справедливости, врождено человеку. Человек — образ Божий. У детей и молодых людей совесть бывает иногда более чуткой, чем у людей поживших и как бы придышавшихся к несправедливости этого мира. Идя в своей жизни путем нравственных компромиссов, человек постепенно опустошается душой и перестает чувствовать, когда бывает несправедлив к другому человеку, остро чувствуя, однако, всякую несправедливость других в отношении себя. Милосердие к бедным – Псалом 87 называет не милосердием, а справедливостью. И это, конечно, справедливо. «Нищему оказывайте справедливость», — говорит Библия. «Если у тебя два куска хлеба или две рубашки, а у человека, который рядом с тобой, нет хлеба и даже одной рубашки, то это даже не любовь, не милосердие, а просто справедливость, если ты отдашь один кусок и одну рубашку нуждающемуся. Говоря в послании к Ефесянам об уважении детей к родителям, апостол Павел называет уважение к родителям не подвигом и не самопожертвованием, а всего лишь справедливостью. Заповедь, данная Богом человеку, «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле» — единственная заповедь с обещанием, указывает на путь справедливости. Неуважение и невнимание к тем людям, которые для нас такое огромное дело сделали, родив нас в мир, были избраны самим Богом стать нашим отцом и матерью, неуважение к родителям есть глубокая, кричащая несправедливость. Далеко не все это чувствуют. Но когда сами испытают эту же несправедливость в отношении себя со стороны своих детей, лучше понимают свой грех. Благоразумный разбойник, вися на Голгофе рядом со Спасителем мира, останавливая другого, тоже распятого, но озлобленного разбойника, высказал мысль, показавшую ясность и честность его нравственного сознания и высокую его справедливость. Он так сказал своему, тоже распятому и умиравшему на кресте товарищу: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он, то есть Христос, ничего худого не сделал». Ясно видно здесь двоякое явление справедливости. Это признание человеком своей вины, признание невиновности другого человека. Вот пример честного, неэгоцентрического сознания. Оно может открыться и в очень грешном человеке. Это иллюстрация к тому, что сказал Достоевский о человеке вообще и о русском человеке в своей книге «Записки из мертвого дома». Достоевский увидел, что на дне души даже самого закоренелого преступника таится искра той человечности, в которой именно и проявляется Божий образ в человеке. Тут источник всей мировой справедливости. Свет идет от Бога через человека, протершего зеркальце своей души, снявшего с совести пыль и отражающего Божий свет. Великое утешение мы испытываем в мире от явления всякой справедливости, независимо даже от того, имеет или не имеет она отношение лично к нам. Справедливость есть свет сам по себе. И когда мы к ней прикасаемся, мы переживаем чувство полноты жизни и радости. Бог тогда с нами. Это понял разбойник на Голгофском кресте, и оттого он вошел со Христом в рай. Самое великое торжество справедливости – совершится на последнем суде, когда Бог отрет всякую слезу с глаз человека. Все тогда будет названо своим подлинным именем, падет всякое ложное величие, и правда займет свое место. Это будет апофеоз всемирной справедливости и высшей любви. Увидеть справедливость окружающих нас, испытать и свою справедливость в отношении людей – это большое счастье, так как высшая справедливость выше справедливости, и имя ей – любовь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха», глава «Похвала справедливости». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».